Заключение. Читатель уже догадался, что Кирпичев и Горбун погибли в ту ночь, когда полубезумный сын не хотел признать своего преступного отца. Ночь была глухая и безлюдная. Помощь, призванная предсмертными криками утопающих, пришла поздно. Несчастные были найдены уже мертвыми. Ужасно было отчаяние Кирпичевой при вести о трагической смерти мужа. Но радость и горе перемешаны в жизни. Тульчинов доказал права детей Кирпичева на имущество Добротина, и богатое достояние Горбуна поступило в распоряжение Надежды Сергеевны. Она отдохнула. Кончились страдания нищеты. Спокойно и тихо жила Кирпичева в уединенном доме Горбуна, посвящая все свое время воспитанию детей, с которыми вместе учились и Катя, и Федя. Их мать была гувернанткой у Кирпичевой. Каютин объяснил Надежде Сергеевне поведение Поленьки, и нет нужды прибавлять, что подруги свиделись и с тех пор не расставались. Таким образом, согласие, довольство и счастье водворились в маленьком кругу, вытерпевшим много сокрушительных бурь. Только бедный Карл Иванович не мог быть искренне весел среди старых друзей. Он нелицемерно радовался их счастью, но ему тяжело было видеть и Поленьку, и Каютина, и он редко посещал их. «Карл Иванович, за что вы нас обижаете? Не грех ли, не стыдно ли забывать старых друзей?» — сказал ему однажды Каютин. «Я и совсем скоро не буду ходить к вам», — отвечал бледнее башмачник. «Почему?» «С вами у меня нет тайн. Я вам скажу». И он откровенно высказал, почему убегает их. Душа благородного ремесленника до такой степени была чужда зависти, полна самоотвержения, так искренне радовался он счастью Каютина и Поленьки, что Каютин невольно обманулся было. Он уже начинал думать, что страсть его кончилась, как обыкновенно кончаются страсти безнадежные. Но теперь он пришел в ужас, увидав, как еще сильна была любовь к Поленьке в сердце башмачника. «Мне лучше совсем отсюда уехать», — заключил Карл Иванович, отвернувшись, чтоб скрыть слезы. «Вы много путешествовали. Назовите мне, нет ли в России города, где мало башмачников?» Каютин долго думал. Ему тяжело было вообразить добродушного Карла Ивановича в провинциальном городе совершенно одного. «Поезжайте в Архангельск», — наконец сказал он. «Город небольшой, но там вам будет лучше. Там много иностранцев, ваших соотечественников». И через несколько месяцев в Архангельске можно было видеть новую вывеску с надписью «Карл Бризенмейстер». Башмачник из Санкт-Петербурга. Добрый, чувствительный немец и тут не изменил своей натуре. Ежегодно присылал он по нескольку пар маленьких башмачков Поленькиным детям. Иная судьба суждена была Граблину, столько же несчастному своею любовью. Он скоро умер. Разбирая бумаги бедного труженика, Каютин нашел недописанную страницу и прочел следующее. «Ах, матушка, все собирались мы пожить да отдохнуть с тобой. Видно, нам не суждено здесь отдыха. Не достало у твоего сына и железного здоровья, которым ты его наделила. Хоть бы умереть-то нам вместе, а то нет. Еще один удар готовится тебе. И поплетешься ты отыскивать головача, лежащего где-нибудь замертво. И растреплет он твои седые волосы за недоплаченную копейку». Далее было еще несколько строк, но так неразборчиво написанных, что Каютин разобрал только два слова — «Лиза и смерть». Притом мешали пятна, похожие цветом на кровь. Опасение, которое так тревожило несчастного в последние минуты, не сбылось. Кирпичёва и Каютин презрели его старую мать, и ей не довелось прибегать к головачу. А что Доможиров и его супруга? Поленька давно уже забыла о существовании их, как вдруг получила следующее письмо, писанное нетвердой рукой и испещренное рядами точек. «Милостивая государыня Пелагея Ивановна, сии точки — суть мои слезы. Защитите несчастную, которая при живом муже, а можно сказать, круглая сирота. Вы теперь в богатстве и счастье. Бог услышал мои грешные молитвы, а уж как я молилась. Пошли ей, Господи, она стоящая. Помогите злоключимой, супротив мужа-злодея. Господи, да кабы я знала, что он такой изверг, да я без приданного бы за него не пошла. И сын его разбойник туда же, а я гремычная лежу без движения и горькие лью слезы. В доказательство чего опять было выведено три ряда точек. Надо вам знать, матушка, что я вот уже скоро год лежу в постели, не встаю. Еле правой рукой владею писать к вам, благодетельница, а левая так совсем без владения. И что они делают со мной, злодеи? Кофею не дают, чай жидкой такой, а пуще всего сынишка его. Рожи мне строит, в глаза смеется. Вот до какого сраму дожила. Молокосос язык показывает, а ты лежи да смотри. Пробовала бранью, да у него у самого горло широко, а я при слабости моей теперь и голосу такого не имею. Совсем дрянь стала. Пожаловалась мужу, так и так говорю, высеки Митьку, упрямится. Я и погрозила ему. Наследство лишу, дескать, все откажу бедным. У меня, знаете, матушка, сердце доброе. Испугался, упал на колени перед кроватью. Высеку, говорит матушка, высеку. Позвал Митьку и слышу, в другой комнате сечет. Митька плачет, кричит: «Не буду! Подлинно доброта моя, говорю, будет Афоня!» И перестал. Только Митька не унялся. По-старому насмешки стал делать и такое мне говорить, что благородный и слышать стыдно. Я терпела, терпела, да и опять пожаловалась отцу. Он еще высек дурака, пуще прежнего, да все не помогало. Как не посечет, озорник опять свое. Просто я диву далась. Розга не свой брат, кажись, как не унять. И сёк он его, таково хлестка. Да однажды, как он сёк его, я и повытяни шею. Дверь, почитай, до половины отворена. Да в нее ничего не видать. А как глянула ненароком в щель меж косяком и дверью, так все поняла. Открылся злодейский умысел. Вижу, сожитель мой хлещет прутом по кожаному дивану, да приговаривает бессовестный: «Не смейся, не дразни языком, не озорничай». А Митька стоит перед ним, ревет благим матом и вопит: «Не буду, тятенька, не буду, помилуй». И оба смеются, проклятые, рожи корчат. Взвыла я, горемычная. Уж как они меня не улещали потом, да я стою на своем, не видать им добра моего. Все откажу неимущим, и в том моя просьба к вам, голубушка. Помогите написать духовную, навестите сироту убогую и прочее. Ваша всенижайшая слуга Василиса Доможирова. Каютина заинтересовало послание Доможировой, и он побывал в Струнниковом переулке. Вот что он узнал. то время как Доможиров впадал уже в совершеннейшее отчаяние и готов был спиться с кругу, печальный случай неожиданно облегчил его домашнюю жизнь. Выкушав много кофе и тотчас же сильно разгневавшись на Митю, супруга его остановилась вдруг на половине энергической фразы, затряслась и упала. Нежные попечения Доможирова сохранили ей жизнь, но, увы, лишенное употребления левой руки и правой ноги, паралич хватил ее наискось, она не могла уже сойти с постели. Доможиров повеселел, кошки начали благоденствовать, скворцы жирели, объедаясь живыми тараканами, которых развелось в доме множество. Нередко госпожа Доможирова с ужасом слышала звук серебра, но успокаивалась, ощупав под подушкой свои ключи. А между тем серебро точно было в ходу. Доможиров подобрал другие ключи ко всем сундукам. Каютин примирил супругов, предложив отдать Митю в гимназию, с чем Доможиров, глубоко уважавший его, тотчас согласился. Реже, но продолжал Доможиров свои странствования по кладбищам и по городу и вести свой журнал. Между прочим, в нем можно было прочесть следующее. 23 марта. Бродил в Коломне. Увидал толпу у одного дома, подошел. Говорят, персиянец, что ли, какой выскочил из четвертого этажа. Эк, угораздило сердешного. Хорошо, что персиянец, а то бы жаль. Видел его остатки, безобразные такие. Страшно стало. Да и сам, должно быть, некрасив был покойник. Нос один какой. Толковали тут, что, видно, не в меру опиум ухватил, а то жил всегда смирно, не пьянствовал, самовольных поступков не делал. А тут вдруг, не спросясь никого, скок, поминай, как звали. Ну да может, ему чудились красавицы, и он думал, что подхватят его и понесут прямо в свой рай. Ведь у них и стар, и молод, а до самой смерти только о красавицах и думают. Дал бы я ему мою Василису Ивановну. 29 октября. Бродил по Смоленскому кладбищу. Новый великолепный памятник прибыл. Я думаю, 5000 стоит. И подписано. Покоится прах рабы Божией Сары Алексеевны Бранчевской. Сара. Странное имя. Должно быть, цыганской породы была. А может, и русская. Сара, говорят, есть и русское имя. 50 лет умерла. Будет. Пожила довольно, жалеть нечего. Василисе далеко еще до 50 лет. А памятник важный, весь мраморный, и тяжести должно быть неимоверной. Если б он знал, если б он мог понять, какая душа угомонилась под этим тяжелым памятником. Ничего еще не сказано о Тульчинове. Он продолжал сладко кушать собственной особой, доказывая глубину своих гастрономических познаний. Он толстел с каждым годом и, казалось, не старился. На закате дней судьба порадовала старика чудным открытием. Досталась ему усадьба, в которой давно никто не жил. Стали копать на барском дворе колодец и неожиданно докопались до ямы. Оказалось, что в старину был тут погреб. Нашли даже несколько бутылок. Тотчас уведомили Тульчинова. Старик сам поскакал в деревню, и когда увидел ряд старых бутылок, с рейнскими и другими винами, бог знает которого года, слезы градом хлынули из глаз старика, и он воскликнул в умилении. «Чем заслужил я, что не спосылается мне такое сокровище? Добротой своей, батюшка Сергей Васильевич, благодеяниями своими, — отвечал стоявший тут управляющий, тронутый радостью своего барина. И Тульчинов твердо верил, что такое сокровище могло быть послано ему только за добрые дела, и с новым рвением принялся творить их. Блажен, кто, подобно ему, может делать добро и запивать его превосходными винами. Через год после свадьбы, когда у Поленьки был уже маленький Каютин с глазами матери и смуглым лицом отца, молодых навестил Хребтов. Поленька узнала его по описанию мужа, и лишь он успел войти, принялась, откинув всякую чопорность, обнимать и целовать его. Старик был тронут ласками хорошенькой Поленьки, также угадав в ней жену Каютина. Каютин, выскочив из своего кабинета, молча глядел на эту сцену, и воображение его уносилось далеко. Он вспомнил свое плавание на новую землю, когда, стоя на мели среди моря, он мысленно благословлял Хребтова и думал, когда-то поблагодарит его за меня Поленька. Весело провели они тот день в воспоминаниях о своих трудных странствованиях. «Не хочешь ли опять на новую землю?» — с улыбкой сказал Каютину Хребтов, лукаво взглянув на Поленьку. «Нет, благодарю», — отвечал Каютин, которому уже в то время досталось большое поместье после дядюшки его, Ласукова, погибшего от собственной руки своей при посредстве отличных домашних медикаментов, обходившихся крайне дешево. «Я вот съезжу лучше в Ласуковку». «Теперь уж разве я поеду с тобой, Антип Савельич?» — смеясь сказала Поленька. «А что ты думаешь?» — возразил Хребтов. «Он и ей говорил ты. Да ты бойчей его будешь. Поди-ка ко мне в команду годика на два. Так ли вышкалю? Ты, вижу, я прыткая. Он куда? В подметке тебе не годился, как я с ним встретился». «Жаль, что нельзя покинуть вот его», — отвечала Поленька, укачивая своего маленького сына. «А то я с радостью». «Лучше останься ты с нами, Антип Савельич», — серьезно сказал Каютин. «Что тебе? Постранствовал довольно, натерпелся и нужды, и голоду, и холоду, не раз со смертью лицом к лицу стоял. Право, пора отдохнуть». Хребтов задумчиво поглаживал бороду. Поленька также стала его упрашивать. «Нет, други», — грустно сказал Хребтов. «Люблю вас, люблю с вами, а остаться не останусь. Уж такая была моя жизнь, что мне сиднем жить, голову сложить. Опущусь, думать начну, тоска сгубит». В голосе Антипа было столько грустной решительности, что Каютин и Поленька больше не возражали ему. «Ты еще обещал мне, Антип Савельич, рассказать свою историю», — сказал Каютин. «Да изволь, расскажу. И тогда сами вы, други, увидите, что такая была моя жизнь, что нет лучше, как размыкивать мне кручину свою по широкому белому свету, пока Бог грехам терпит. Коли охота есть, слушайте». И он начал свой длинный и печальный рассказ. История Антипа Хребтова, исполненная разнообразных и занимательных похождений, составляет отдельный роман.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Январь 1993 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Светлана Раскатова.